Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. С белорусами, живущими в России, мы знакомим слушателей радио России постоянно. Надеюсь, и еще не раз познакомим. Сегодня же представляем вам человека с весьма необычной судьбой. Уроженец Бобруйска, воспитанник Минского Суворовского училища, филолог, журналист, на пике карьеры, региональный пресс-атташе ЮНЕСКО в Париже. Все это главные вехи биографии Владимира Сергеева. После ухода на заслуженный отдых он остался жить во французской столице, но связь с родиной не потерял. Недавно в Московском доме русского зарубежья состоялась презентация очередного выпуска литературного альманаха «Глагол», одним из создателей и редакторов которого является Владимир Николаевич. О своей жизни и творчестве он рассказал в беседе с нашим корреспондентом Дмитрием Нечаенко.
Владимир Николаевич, поздравляю вас с презентацией вашего замечательного альманаха «Глагол». И я думаю, интересно для наших слушателей услышать о вашей биографии, которая достойна, я думаю, остросюжетного романа. Как мальчик из белорусской провинции, поступивший в Суворовское училище и стал региональным пресс-атташе ЮНЕСКО. Где вы родились? Где ваша родина в Беларуси?
Я родился в Бобруйске. Очень в раннем детстве моя мать, отца я как бы не знаю, так сложилось, она переехала в Минск. Работала там завклубом на кожевенном заводе в Минске, кстати. Я вот помню, пацаном-то еще школьником я ходил, там рылся в книжках, в библиотеке, хотя там пованивало этой кожей кожевенный завод.
Но мама знала язык белорусский?
Нет. Она русская была, но я учил в школе белорусский язык, и до 4 класса я учился вот в минской школе. Потом мать поставила вопрос, я был немножко хулиган. Она сказала, говорит, вот выбирай либо ремеслуху, либо Суворовское училище. Но я не дурак, там красивший, что называется, форма тогда, а по тем временам, это же было, я в 46-м году родился. Это было очень престижно, и, в общем, меня как бы сдали в Суворовское училище, но волею там министра обороны почему-то весь белорусский набор отправили в Казань. И в течение вот 7 лет, с 10 до 17 лет я учился в Казани до 11 класса. Нет худа без добра, потому что потом, я вот сейчас анализирую в своем возрасте солидном, потому что там преподавали французский язык. И мне он очень нравился. И я с удовольствием его учил. И к концу, когда уже должен был получить аттестат, комиссовали меня по здоровью. В итоге я ушел на гражданку. Но я до Минска не доехал, я решил остаться в Москве и попытать счастье. Тем более выбор был такой. Это смешно, может быть. Но я думаю, с французским языком надо, значит, либо в ИНЯС идти, либо на филфак. В ИНЯС, Тореза, там, к сожалению, не давали общежития. А в университете давали общежитие. Вот так смешно получилось. Я поступил в общежитие. Не знал, я даже не представлял, что огромный конкурс, что, чтобы туда попасть, это такой был пажеский корпус, потому что там одни девочки на филфаке.
Причем, ну да, это был знаменитый факультет невест. А хороший уровень преподавания французского, я так понимаю, был в Суворовском училище. Очень, стартовый уровень у вас был неплохой, да?
Очень хороший. Вот по тем временам у нас...
То есть это еще старая школа советских преподавателей.
И советских преподавателей. У нас даже были иммигранты, такие как бы первая волна, которые приехали в Россию. Я потом их нашел, родственников дальних в Париже. У нас даже были французские дни. И старшин заставляли учить, не понимая, команды всякие, компании «Алиниман», «Рассамблеман», там «Фикс» и так далее. В общем, было очень смешно.
Вы немножко играли в таких дореволюционных гусар.
Гусар или кадетов.
Все же офицеры царской армии говорили по-французски, да, да. Второй родной. Владимир Николаевич, интересно, а вот Суворовское училище советских времен, старшеклассники унижали маленьких, нет, слали в наряды, или было нормальное отношение?
Вот это меня всегда поражало. У нас никакой дедовщины вот это не было. Наоборот, у нас даже старшие как бы опекали младших. Ну, конечно, между собой там были и сопли, и драки, и это понятно. Как в любом, в общем-то, закрытом. Там единственный недостаток то, что мы были как в инкубаторе. Мы были абсолютно оторваны от такой гражданской жизни.
Не увольнительных в городе?
Нет, были увольнительные, все это было. Но просто мы не знали, как люди живут, что такое школа. Я до сих пор не понимаю вот отношения там. Ну, поскольку у нас только были мальчики, девочки... Мы специально записывались в драм-кружок, потому что приходили девочки играть там.
А как, интересно, переживали мальчишки белорусские, отрыв от семьи? Вот если вы говорите, перевели из Минска в Казань.
Нет, мы ездили два раза в год с сопровождающим офицером, всю вот эту команду нашу.
То есть как бы в отпуск, да?
На каникулы. Зимние были каникулы, летние каникулы, и мы не отрывались от Беларуси. И, конечно, тоска была дикая. Я перечитываю свои первые письма там.
Ну, а после «Мамкиных пирожков», после «Драников» и «Мочаников»?
Ой, «Драников», ой, да, это песня. И до сих пор я болею.
Хорошо кормили в Суворовском? Не голодали? Вот нет. Я, когда служил в Советской армии, почему-то сладкого не хватало. Деды старослужащие вечно сахар отбирали. У вас в Суворовском нормально все было, да?
Ну, кормили хорошо, но мы же росли, поэтому были голодные. Но у нас там была такая система. Хлеборезка. Нарезали хлеб хороший, черный, черняшкой. Мы после занятий, в свободное время, бежишь мимо, два хватаешь в жменью, значит, в один карман, во второй, и пока там мотали, все это съедали. Сейчас вспоминаю, мы не голодали, это точно.
Если кратко об учебе в МГУ, не чувствовали себя, ну, знаете, как провинциалом, все-таки это московские девочки, московские мальчики, не чувствовали, что есть недостаток образования, эрудиции, или нормально?
Ну, тогда таких комплексов не было. Мы просто жизнь не знали, мы считали, что так нормально все. Просто мы делились четко на тех, кто общежитские, и те, кто
москвичи.
С москвичами мы сильно не смешивались, в общежитии гуляли как могли. Сейчас вспомнить страшно. Выпускали, можно сказать, энергию, кровь.
Чем интересовались в МГУ? Какая дипломная работа была? На какую тему?
У меня дипломные работы были, это сравнение переводов, литературных переводов. Я тогда этим уже увлекался. Потом мы на моей однокурснице поженились. И, в общем, так, я остался сначала преподавать, потом перешел на работу в журналистику, в АПН. Там много работал. И уже, будучи таким зрелым журналистом, по конкурсу поступил на эту должность в секретариат ЮНЕСКО. То есть, как сотрудник ЮНЕСКО, Бюро информации общественности ЮНЕСКО, региональный пресс-атташе. Регион – это вот русскоговорящий регион. Тогда еще я же попал в 89-м году, это был конец СССР, был такой регион русскоговорящий. Плюс еще Польша, там все что, вот, знаете, вот, типа страны Варшавского договора. И я отвечал в Париже, в этой организации, я был единственный человек, который отвечал за информацию на русском языке. Был такой же мой коллега на английском, на арабском, на китайском, ну, все официальные языки ЮНЕСКО, их всего 5.
Удалось познакомиться с какими-то интересными людьми из первой волны русской эмиграции, с нашими бывшими дворянами?
Да, да, конечно. И у меня был очень, и сейчас он есть, очень симпатичный друг, Никита Дергачев, с двумя F. Я стал увлекаться переводами русской поэзии на французский язык. И я первое, что сделал, я перевел пророка Пушкина на французский язык, но я в себе не был уверен. Я переводил просто, знаешь, что французы, сами французы плохо переводят на французский язык, хорошо зная русский, потому что они пренебрегают рифмой. Это вообще смешно. Но смысл в том, что я проверял на нем.
По-моему, первая строка в пустыне.
В пустыне мрачной я влачился.
И когда первая строка по-французски?
«Épris d'une soif spirituelle, j'ai perdu son repère. Un séraphin ouvrant ses ailes vint à moi de haute sphère.
А, очень красиво. Интересно, а как же, ну, я так понимаю, ваша карьера писателя, литератора началась с переводов, да, с французского на русский?
Нет, я еще был студентом, я переводил. Вот.
И это в основном драматургия, да?
Нет, я сначала перевел роман Семенона, я помню, еще студентом был. «Маньяк из Бержерака» называется. Не думал никогда, что я буду когда-нибудь во Франции. И однажды я был в Бержераке, в этом городе, и очень было забавно, что ты вот там описывался этот станция, вокзал. Он точно такой, как он описывался. Все это потрясающе. Какой-то ты попадаешь в другой вот мир уже. Вот, знаете, такая интересная, другая реальность. Очень забавная. А потом я переводил театральные переводы. И вот сейчас я издал свою книгу, сборник своих переводов. Там у меня 850 страниц, 12 пьес. Многие из них идут.
Идут в России?
В России, в Беларуси идут.
В каких белорусских театрах? В Минске, да?
Нет, не в Минске, а в Молодечно. И, по-моему, в Гродно. Называется «Мою жену зовут Морис».
Я так понимаю, что вы начитаны во французской литературе. А кто любимые писатели из французов, не обязательно драматурги? Кто так на душу лег, что можете перечитывать, вспоминать, цитировать?
Я всегда любил Эрве Базена. Очень серьезно.
Которого у нас не очень-то и знаю сейчас.
Нет, он переведен, он как бы считается классиком, но он очень глубокий писатель, и вот я его люблю. Хотя не могу сказать, что у меня это единственное. Я люблю всех хороших писателей или тех, кто ложится мне на душу. Честно говоря, современные, мне кажется, очень легковесными, поэтому я предпочитаю классику.
Я смотрю в вашем «Альманахе Глагол», вот, который вы сегодня презентуете в Доме русского зарубежья. Печатаются и украинцы, да, и... А белорусы публикуются?
Да. Мы как бы не по географическому принципу берем, а всех русскопишущих поэтов, литераторов.
То есть для вас не важна национальность, важно качество творчества, я так понимаю.
Важен талант. И вот в нашем последнем, это вот уже 8-й альманах, у нас есть вот из Беларуси Татьяна Шейна, совершенно потрясающие стихи.
Живет в Минске, да?
Да. Если можно, я хочу просто из...
Ну, 4 строки, не больше.
Именно 4, одна. «Есть дорога на север, и то, что предрешено, и на все остальное спокойно рукой махни. В недрах нового мира, рожденного тишиной, мы друг другу, как песня песен и книга книг.
Вот ваши впечатления, как уже русского француза, много лет живущего в Париже, не потерпела ли, ну, прямо скажем, крах политико-культурологии, мультикультурологии, ассимиляции? Не одолели ли уже эмигранты нашу бедную Францию? И не исчезает ли постепенно и католическая культура, и духовная культура, и вообще культура бытовая? Есть такое впечатление?
Увы. Но это процесс такой, это глобализация в принципе. Но все дело в том, что, вот скажем, если русские, белая волна, первая волна эмиграции, они были культурными, европейские. Они ассимилировались, и их потомки были, ну, французы, которые уже были билингвы, и там третье, четвертое поколение, они гордятся тем, что они русские, при этом они чистые французы по мозгам, что называется. Но они хотят поддерживать связи с родиной, приезжают. Есть обмен, а вот вся та эмиграция, которая из такого, из третьего мира, там другой подход. Это апаразитическое такое состояние. Считается, что вы обязаны нас содержать, мы можем не работать, и они требуют. И вот я знаю, к сожалению, французов, у меня много вокруг меня французов, которые просто с болью на все это смотрят, уходит культура, и они говорят мне, мы должны их содержать и платить им за то, чтобы они разрушали нас. Вот это беда, это боль. У меня внуки двое растут, там одному 3,5 года, другому 6 месяцев, и я вот думаю, ну они будут, конечно, у меня билингвами, будут и в России, и на могилу своей уже прабабушки приедут в Минск. Но все равно у них будет уже другой уровень.
Владимир Николаевич, интересно, знакомы вы ли с кем-нибудь из французских белорусов? Есть ли белорусская диаспора в Париже? Общаетесь ли с ними?
Есть. У меня есть друг белорус, Александр Меркуль, великолепный музыкант, певец. И он у нас часто выступает в Глаголе. И есть такие обмены между ассоциациями. Есть ассоциация белорусская, которая у нас выступает в Глаголе. Мы к ним приходим на всяких мероприятиях. И там никаких вот таких вот разногласий, в отличие, кстати, с украинцами. Те вот как-то сторонницы. Мы, например, дружим, диаспора грузинская. Они к нам приходят, поют у нас песни грузинские, все замечательно. Мы ходим в их рестораны. Есть вот такой обмен какой-то вот постсоветский, что ли. С белорусами вообще никаких проблем нет. Наоборот, всегда теплые отношения. Мы друг другу помогаем, как можем.
Ну, дай бог, мы надеемся, что и у нас будут с белорусами долгосрочные теплые отношения. Еще такой вопрос, Владимир Николаевич. А насколько трудно в наше время издавать «Толстый альманах»? Недешевое удовольствие. Есть спонсоры? Как это все происходит? Где средства берутся?
Ну, это главная наша головная боль. Ну, мы постепенно стали набирать обороты, и когда вышли на хороший по качеству уровень, мы даже получили поддержку от фонда «Русский мир». К нам уже потянулись люди-спонсоры, которые ценят нас. Причем люди не хотят афишироваться, это не реклама. Просто вот они нас издают. Трудно, но уже как-то к нам тянутся люди, и каждый своими вот своими связями поддерживает. И я очень счастлив, и пользуюсь вот этой трибуной, хочу всем, кто нас поддерживает, всем нашим друзьям сказать огромное спасибо и самый сердечный привет моей родной Беларуси.
Родную Беларусь-то не забывайте.
Бываю регулярно. Минск, там у меня друзья, рыбалка там, грибалка. В общем, все замечательно. Для меня это очень красивая страна, очень интересная, и она уважаемая. Вот люди, белорусы, уважаемые русскими и в России. И вот я сколько всегда реакцию вижу в Париже, там с кем-то сталкиваюсь, мне про Беларусь говорят с большим уважением. И я очень этому рад.
Легкого вам пера и ждем новых переводов французских авторов.
Спасибо большое, буду стараться.
В белорусской столице Минске около 1300 улиц вместе с проспектами и переулками. Практически все они названы в честь выдающихся людей, памятных дат или событий. Есть среди них и те, что названы в честь знаменитых выходцев из России, ученых, государственных деятелей, полководцев, которые внесли серьезный вклад в нашу общую российско-белорусскую историю. Например, изобретатель Иван Ползунов, именем которого назван один из переулков белорусской столицы. В Минске также есть улица, названная в память крупнейшего российского ученого-инженера в области фортификации Дмитрия Карбышева, который участвовал и в возведении укреплений Брестской крепости. Погиб ученый в концлагере в Австрии. Улица Попова в Минске названа в память русского физика, одного из изобретателей радиотелеграфа. Один из столичных проездов назван в память академика Николая Вавилова, знаменитого русского биолога. На сегодня это все. Программу представил Александр Куряков. Всего вам доброго.
«Соседи». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.